Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наш выпуск сегодня состоит из двух частей. Во второй половине программы учителя Михаила Мейлоха. Начнем с темы «Кто против царско-сельских лебедей?». Радио «Свобода» уже не раз поднимала острую тему угрозы великим паркам царского села, города Пушкина и Павловска. Сегодня нам кажется, что парки были всегда и пребудут вечно. Какой же смысл их губить? Это миллионы туристов, а значит, многомиллионные доходы. Это лицо отечественной культуры, это объект культурного наследия ЮНЕСКО. В конце концов, это источник вдохновения русской поэзии. «Мои источники венчает Эдемская равна красота, где сад богиня насаждает, прохладно возлюбив места, поля, где небу подражают, себя цветами испещряют. Не токмо нежная весна, но осень, тама юность года, всегда роскошствует природа, искусством рук побуждена», — писал Ломоносов, первым сравнивший здешние места с райским садом. Потом ему следовали многие поэты, и Богданович, и Державин, и Пушкин, и поэты XX века. «Город Мус» назвал свою известную книжку Эрих Галлербах. Парки Павловского и Царского села не просто непредставимы без воды, они и ботанически не проживут без влаги и дня. Пруды, речки, ручьи, водные лабиринты, каналы с беседками, мостиками, павильонами и руинами. Не будет воды, не в чем будет отражаться ротондам, нимфам и кентаврам, китайским беседкам и средневековым башням, погибнет искусство, выросшее на идее воды». Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. Дева печально сидит, праздный держа черепок. Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой, дева над вечной струей вечно печально сидит. Но не только этот пушкинский шедевр, но и пародия на него потеряет смысл. В середине XIX века Алексей Константинович Толстой Козьма Прутковский прокомментировал: «Чуда не вижу я в том. Генерал-лейтенант Захаржевский, в урне той дырку пробив, воду провел через нее». И вот скоро зубоскалить будет не над чем, если общественность допустит строительство города-спутника Южного между Пушкиным и Гатчиной. Но не сам новый город вредоносен, а решение разместить его на Кондокопшинском болоте. На наших глазах может случиться непоправимое, и только потому, что мы равнодушны. К счастью, и в Петербурге, и вообще в России жива интеллигенция. Напомню, что под интеллигенцией традиционно принято понимать не образованных людей, не очкариков, не способных работать отверткой, а людей неравнодушных, общественников, совестливых граждан. Для защиты парков они объединились в группу «Гражданин Пушкин». Сегодняшняя программа о совести против коррупции. Все интервью записаны нашим петербургским корреспондентом Татьяной Вольской. Ее первый собеседник – руководитель Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Проблема с городом-спутником Южным в том, что это проект, который возник из спекуляции с землей. Такие спекулятивные девелоперские проекты имеют право на существование. Для того, чтобы они были полезны для города, они должны быть очень хорошо обдуманы и очень хорошо обсуждены с городом. А вот как раз этого не произошло. В генеральном плане и, соответственно, в планах развития города Санкт-Петербурга никаких городов-спутников не предполагалось, никакого ядра плотной застройки на сельхозполях между Пушкиным и Гатчиной. Да. Никакой мысли, никакого проекта о, по сути, новом городе, так сказать, на 200 с лишним тысяч человек вот на этой территории между Пушкиным и Гатчиным не предполагалось. Да. Значит, сельхозугодья, территория будущего развития и так далее, и так далее. Пришел человек, фирма, которая скупила эти самые сельхозугодья. Скупили они их по цене, видимо, не сильно превышающей кадастровую стоимость, которая на тот момент составляла 6 рублей 49 копеек за метр квадратный петербургской земли. И дальше что они стали делать? Они стали предлагать изменения в генеральный план Санкт-Петербурга. Причем эти изменения опережали и опережают концепцию экономического и социального развития Санкт-Петербурга, которая, опять же, еще раз говорю, не предполагала такого развития. Скоропостижным образом были придуманы и внесены изменения в генеральный план, и то, что там было нарисовано, это, по сути дела, еще один крупнейший спальный район без какой-либо внятной концепции городской организации, то есть, но не обладающий чертами города, хотя претендующий на такую заявку. Дальше у этой истории есть несколько последствий. Но если говорить о последствиях экономических, то городу это невыгодно, особенно в условиях падающей экономики. Растянутый город – это то, что полностью противоречит идее устойчивого городского развития. Сейчас модный тренд и правильный тренд – это компактный город, в котором нет пустых, бессмысленных территорий и растянутых коммуникаций. А здесь получается, что какие-то очень такие массовые территории застройки отстоят от центра там, на 20 километров. И вроде как бы этот участок находится в границах Санкт-Петербурга, но полноценную городскую жизнь обеспечить этим будущим обитателям этого района город не сможет. Так же, как не может он обеспечить это жителям Славянки и даже жителям уже давно издревле существующего Колпино. То есть это, получается, такие выселки. Тем не менее, на решение минимальных возникающих при этом проблем обеспечения дорожно-транспортной инфраструктурой, социальной инфраструктурой, здравоохранением, культурой, какими-то территориями благоустройства и так далее, нужно направить десятки, а возможно и сотни миллиардов рублей из бюджета города, ну и обещают привлечь федеральные деньги, но, скорее всего, в нынешней ситуации они пойдут на совсем другие проекты, совсем другие территории. Получается, что город берет на себя бюджетные обязательства, город Санкт-Петербург берет на себя бюджетные обязательства, при том, что многие уже существующие заселенные территории новостройки не обеспечены ни социалкой, ни дорогами. Возникает вопрос о честности по отношению к людям, которые поверили обещаниям, поверили генплану и купили жилье, инвестировали свои деньги в территорию Санкт-Петербурга, хотя могли бы купить жилье где-нибудь в другом городе или в другой стране. Санкт-Петербург, получается, обманывает жителей этих существующих уже новостроек, обещая что-то, так сказать, там будущим жителям города Спутника Южный, но совравши раз, кто тебе поверит? Даются такие обещания, что весь банкет исключительно за счет инвестора, да, за счет собственника этой территории.
Но так же не бывает, он же тоже должен выгоду иметь.
Тогда получается, что это уже не будет дешевое доступное жилье, и тогда возникает вопрос, состоится ли весь этот проект вообще, потому что нужно построить новый город в чистом поле при отсутствии какого-то якорного объекта, ради которого этот проект может существовать. Как возникают города вот нормальным образом, таким естественным? Города возникают, развиваются вокруг какого-то узла, который обеспечивает рабочие места. Ну, в какой-то момент это были реки, потом это стали железнодорожные станции, потом это стала промышленность, промышленный узел, потом стали какие-то постиндустриальные там центры, университетские городки, например. Да? Наконец, там какая-то самая последняя американская концепция, которая недолго пока, правда, просуществовала, значит, города, которые возникают вокруг центров потребления, вокруг этих самых молов. То место, где ты ежедневно потребляешь, что-то потребляешь, развлекаешься. Да? Но здесь нет ничего. В федеральной программе, на которую ссылаются постоянно, данный проект числится как проект содействия развитию жилищного строительства. То есть просто квадратный метр жилья.
Возникает вопрос, вот кому это выгодно? Потому что ведь даже, ну, живя в городе и пройдя по его не только что окраинам, но по какому-нибудь Петровскому острову, где полно убитых территорий, заводов, каких-то гаражей, станций техобслуживания. То есть тут столько можно всего построить. и коммуникации будут близко, и дороги не надо тянуть. Возникает вопрос, кому же это выгодно выносить вот это все так далеко?
Ну, абсолютно верный вопрос. Это выгодно исключительно человеку, который купил по 6,50 за метр и продаст девелоперам, допустим, по 5-6 тысяч за метр.
А имя счастливчика известно?
Компания принадлежит господину Смушкину, который является одним из владельцев компании «Лимпалп», фирма, которая занималась лесным бизнесом. Сейчас совладельцы этой фирмы и Захар Яковлевич, и братья Зингаревич, они довольно активны в девелоперском бизнесе в Санкт-Петербурге. Это во многом объясняется, ну, и как тем, что вот они, так сказать, накопили определенные капиталы, которые, так сказать, полагают необходимым разместить в более прибыльных отраслях, да? Так и наличием административного ресурса в виде нынешнего председателя правительства Российской Федерации, который в свое время работал в этой фирме. Очень мощный административный ресурс. Есть ли там интересы непосредственно чиновников? Ну, вот это, на этот вопрос я не готов отвечать. Да. Но то, как обрабатываются эти ситуации, откуда поступают сигналы и команды о том, что этот проект необходим городу, достаточно однозначные. Исходно мы были настроены достаточно нейтрально по отношению к этому проекту. Ну, бывает такой проект. И предлагали обратить внимание на реальность, которая есть на местности. Но вот в течение года, уже почти двух, так сказать, эти попытки остались неуслышанными, в результате чего мы пришли к выводу о том, что заказчик не заинтересован в реальном развитии города. Не преследует интересы города, он преследует исключительно свои интересы и на все остальное не обращает внимания.
Руководитель Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Кто против царскосельских лебедей?». Следующий собеседник Татьяны Вольской, руководитель общественной организации «Гражданин Пушкин» Александр Беляев.
В 2009 году племенной завод «Лесной», это сельхозпредприятие, был скуплен целиком структурой «Старт Девелопмент», владельцем которой является Захар Смушкин, практически долларовый миллиардер, бывший, можно сказать, работодатель, соучредитель даже Дмитрия Анатольевича Медведева, это второго лица в государстве. Это очень важный здесь момент. Почему? Потому что в дальнейшем превращение Лесного в город-спутник Южный явно не прошло здесь без какой-то такой административной помощи. Поначалу эти люди заявили, что будет развивать сельхознаправление на этих землях и, возможно, будет реализовывать коттеджный поселок. Уже буквально через год появляется замечательная сделка с американцами, причем на, по-моему, 12 миллионов рублей, 440 тысяч долларов, на разработку концепции генерального плана развития территории, вот этих земель, собственно. Еще проходит год, наконец-то в 2011 году начинают появляться вот первые заявления о городе-спутнике Южном. Ну и это так проскальзывало, то есть никакой, естественно, полномасштабной кампании по освещению этого проекта не было. В 2012 году уже подписывает Полтавченко соглашение с городом-спутником Южным, и, как мы выясняем, это соглашение имеет абсолютно рамочный характер. Это из ответа Оганесяна, строительный вице-губернатор, депутата Ковалёва. Там якобы описано обязательство между сторонами. Много остается неясного и непонятно, собственно, что будет и кому будет за невыполнение этих обязательств. И плюс, опять же, Оганесян сказал, что будет еще дополнительные соглашения. Мы понимаем, что это как бы такая абсолютно никаких гарантий нам это не дает жителям. Павел Солодов, житель Кондокопшина непосредственно, он уже тогда об этом узнал. И они начали узнавать эту информацию, общаться с инвестором вовсю и понимать уже, как говорится, к чему все дело идет. Первый раз я об этом узнал в конце 2012 года. Мы ездили с депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой, градозащитниками, журналистами в ту степь, ну, потому что мы защищали Бобловский парк. Я тогда впервые съездил, побывал в лесу, там же была и вот представитель пресс-службы Стар-девелопмента Стрельцова, она все видела, то есть вот лес, вот болото под ним, то есть был с нами Резников, кандидат географических наук, который, собственно, потом заключение делал по болоту, исследовал его аж 3 раза. Он показывал с клюкой металлической, вот как бы глубину, все прекрасно она видела. Это, к слову, о том, был ли диалог диалог между инвестором и населением, и властью и так далее. Начался 2013 год, появились проекты изменений в генплане касаемо города Спутника Южного. И тогда мы уже реально узнали, где это, что это и чем нам это угрожает. Что город Спутник Южный – это проект, который планируется разместить в двух районах. Пушкинский район Петербурга и Гатчинский район Ленобласти. Но Гатчинский район Ленобласти у них пока заморожен. То есть, пока они не получили разрешений, пока непонятно, что там. Это 2000 гектар в Пушкинском районе и 900 гектар в Гатчинском районе. Так вот, 2000 в Пушкинском – это земля южнее пересечения Красносельского шоссе и Киевского. То есть, вот Кондокопшино, поселок Лесное – это буквально 5 километров от Пушкина. И рядом легает еще военный аэродром. Там еще одна болевая точка, на самом деле. Там есть авиаремонтный завод, где порядка 600 человек работает. Они переживают, что они будут вынуждены как бы уйти с этой территории, просто потому что дома, которые там собираются строить, многоквартирные, они практически прилегают вблизь взлета-посадки самолета. Получается, либо домов этих не будет, либо аэродром прекратит свое существование. Нам было заявлено, что проект на 134 тысячи человек – это только в Пушкинском районе, а весь Пушкинский район по последней там переписи населения – это 136 тысяч человек. То есть, это огромный новый район, соизмеримо с Пушкинским. Это кошмар. Честно говоря, все цифры, которые были объявлены, их очень мало. Там единственная цифра, которую мы это услышали, это 20 тысяч рабочих мест на 134 тысячи населения. То есть, получается, мы заранее понимаем, что все, кто там будет расселен, будет ездить в основном в Петербург, естественно, потому что в Пушкине, Павловске такой масштабной работы, особо предприятий никаких нет. И опять же, где эти 20 тысяч будут размещаться, опять же, неизвестно, просто потому что еще неизвестно, что там будет за предприятие, только все на стадии переговоров. Но все, что на стадии переговоров, мне ни о чем не говорит. Тем не менее, я считаю, что в данной ситуации город должен исходить в первую очередь из мнения жителей, потому что у инвестора суть изменений в генплане были земли сельхозназначения. Инвестор предложил переводить все эти сельхозземли под жилую застройку, деловую застройку, производственную. И город такой, добрая душа, сразу же согласился. А мы понимаем, что перевод сельхозназначения под жилую застройку – это уже автоматически колоссальная разница финансовая. То есть, цена этих земель вырастает порядка там в сотни, две сотни раз. То есть, ты делаешь из рубля, можешь сделать тысячу. И при этом город еще и выделяет, и федеральный бюджет в совокупности обозначили цифру в 33 миллиарда бюджетных денег, которые они готовы дать на этот проект, на социальную инфраструктуру и на транспортную инфраструктуру, ну и на инженерную также. Тут как раз стоит отметить, что Оксана Дмитриева на этот счет сказала, что даже по самым как бы приблизительным расчетам того, что они описали там количество садов, школ, дорог и так далее, получается цифра, ну, явно раза в 2-3 больше. Она как бы предполагает, что это такая же будет афера, как «Зенит-Арена». Мне тоже кажется, что просто цифра была дана так. Просто чтобы отвязались, на получите цифру. Потому что я уверен, что все делается исключительно вот на таком не стратегическом уровне, да, а просто кто-то там свыше сказал, а давайте. И все идет вот таким как бы абсолютно босяцким образом, то есть нет никакого серьезного подхода. И на данном этапе, собственно, мы не имеем проекта. Красивый буклет у них на сайте и проект изменений в генплане, который, собственно, был принят. На общественных слушаниях мы поднимали все вопросы, которые нас не устраивали в этом проекте изменений в генплане. Помимо там социальной инфраструктуры, транспортной, да, то, что, в принципе, те изменения, которые заложены в генплане, они вообще не решают транспортную проблему. То есть сейчас и так в Пушкине и Павловске начинают там постоянные транспортные коллапсы, и Южный никак не решает транспортную проблему. И даже, наоборот, ее только добавит, потому что то население, которое там озвучено, даже эти цифры, а они могут быть реально больше, потому что они сделали это из расчета 35 квадратных метров на человека, что в городе неосуществимо пока что. Как правильно говорят люди, которые в том числе связаны с девелопментом и со строительством, не сами говорят, это возможно реализуемо только если половину населения убьют.
Александр Беляев. Гидролог Владимир Батуев.
Специалисты видят болото Кондокопшинское, а чиновники нет.
Разве специалисты увидели там болото? Кондокопшинское болото никто не исследовал формально. На мой взгляд, болото, конечно, там есть. Вообще, болото это осушенное. Раньше был болотный массив. Его начали осушать в 2018 году, и до 2025 года там добывали торф. После того, как большие массивы начали осваивать в гражданскую войну, как раз топили Ленинград. И болотный массив был освоен. Когда болотный массив осушают, он превращается в торфяник. Часть болотного массива может снова начинать заболачиваться. То есть вот этот остаток, кусочек остался, это болото. Остальное, по-видимому, все это торфяник. Если Это водный объект, болото, в водном кодексе написано, водный объект, да, болото нашли. Как и каким образом, откуда он появляется? Мне говорят, что если нет в реестре водном, то это не водный объект. Это не так. Если даже он есть в водном реестре, то это тоже ничего не значит. Должны, когда делают съемку участков, топографы, геодезисты, определить, есть там болото или нет. Во всяком случае, указать изыскателей, потому что они за это отвечают. И когда участок какой-то продается, там должны быть указаны все водные объекты. И в этом случае, если это водный объект, участок продается, естественно, с обременением. Водный объект на участке можно по 246 закону, можно засыпать, можно убрать, можно чего угодно делать. В данном случае водного объекта нет, на участке нет.
По документам?
По документам нет, да. Защитники все, вот кто защищает вот это, должны подавать в суд не на собственника, а тот, кто продал им. То есть у кого выкупили, кто оформлял вот это земельное кадастр. Почему они не указали болото? Они, вот я изыскатель, да, если мне дают кусок земли какой-то, если я подозреваю, что где-то болото, я указываю, заболоченная земля или болото. И когда документы готовятся на продажу или на освоение, участок готовится, то тот, кто продает, страхуется и на всякий случай заказывает коротенькую записку или небольшой отчет, действительно это болото, тогда это водный объект или нет. Вот я всегда страхуюсь таким образом. А здесь не было отмечено ни болота, ни водного объекта, ничего.
Владимир Батуев, заведующий группой гидрологии болот Государственного гидрологического института. Кто против царскосельских лебедей? Можно ли спасти великие парки Царского села и Павловска? Гидрологическую тему продолжает руководитель Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов. Беседу ведет Татьяна Вольская.
Я так понимаю, что это угрожает именно паркам Пушкина.
Угроза Павловскому парку тоже существует, но она менее значима. Но вот речка Поповка, вторая, которая вытекает из этого болота, она впадает в речку Славянку, которая, в свою очередь, формирует пейзаж Павловского парка. Опять то же самое, посетители Павловского парка, те, кто были там в детстве, сейчас отмечают очень большую разницу в том, в состоянии речки Славянки.
То есть она просто обмелела.
Она обмелела со страшной силой, в том числе потому, что вырубленные леса понасажали на той же самой этой самой Поповке садоводств. Жители садоводств все обзавелись электрическими насосами, и речку Поповку просто выкачивают, как и другие притоки Славянки. Неожиданный такой эффект, так сказать, да, люди, просто будучи хорошо энерго- и технически вооруженными, способны речку обнулить. Да. Вот интересный момент про болото, да, который, ну, люди не понимают, значит, это верховое болото. Что это значит? На самом деле это холм мха, такой купол мха сфагнового, да, который в самой высокой точке примерно на 2 метра выше окружающей территории. Благодаря этому он вот как губка напитывает из себя зимнюю и весеннюю воду, в себя напитывает, а потом отдает ее сразу в две речки. То есть болото – это не низина, а это возвышенность над окружающей территорией. Вот это вот такой интересный географический эффект. Он работает действительно как накопитель, как такая губка, как естественный фильтр, потому что вот с юга, с сельхозполей в него течет грязная жидкость, обильно унавоженная и снабженная всякими химикатами, а вытекает из него чистая вода.
То есть еще очистное сооружение.
Очистное, естественно, очистное сооружение, да. Болота вообще очень ценный природный ресурс, потому что они делают за бесплатно ту работу, на которую мы должны будем за нее довольно много платить. Объем воды в этом болоте – это среднее Суздальское озеро. Мы считали, это вот очень много. Во-первых, местные жители в Пушкине и в Кондокопшино, которые осознали эту проблему как свою беду и очень честно вступили за свою территорию. Со стороны жителей Пушкина там несколько групп работают в этом направлении. С одной стороны, те, кто защищает парки, инициативная группа движения «Гражданин Пушкин». Вот. Кстати, они добились уже больших успехов по защите Бабловского парка и вот не намерены останавливаться, честь им и хвала. Да. Второй момент – это пушкинский бизнес, который, в общем, видит большие проблемы от этого нового города-спутника просто потому, что их интересы игнорируют полностью. местный бизнес видит, что на него совершенно не обращают внимания, этот город не создаст никаких дополнительных преимуществ, хотя вроде люди должны создавать преимущества для бизнеса, нет, и поэтому они выступают против. Депутаты законодательного собрания с фракции «Справедливая Россия», еще некоторые фракции депутаты, они видят в этом проекте вред для городского развития, потому что будут оттянуты ресурсы, да, которые должны были бы пойти в первую очередь на вот сшивку территории города, на реконструкцию промышленного пояса, приведение в порядок вот этой всей заброшки в центре освоенных территорий. Да. У многих людей возникает такое справедливое возмущение по этому поводу, вливающееся в действие. Значит, ну, со стороны депутатов была подготовлена альтернативная версия генплана. Ее даже не обсуждали, провалили, закрыли тему. Да. Состоялся поход граждан в суд. Судебное решение, вынесенное городским судом, было абсолютно тупым, и оно дословно, как обычно в таких ситуациях бывает, повторяет аргументы юристов правительства без какого бы то ни было анализа реальной ситуации. Да, я еще забыл сказать, есть группа в Кондакопшино. Это любители вот жизни на природе, которые честно, значит, посмотрели генплан, условия, выяснили, что здесь ничего не будет развиваться, что здесь будет развиваться коттеджная застройка, да? Продали квартиры в городе, купили земельные участки, строят там себе дома, сами строят себе дороги, там, ну, все.
Ответственные граждане.
Ответственные граждане, да. Город их не обеспечивает практически ничем, там, милиции нет, мусорку они сами ставят, так сказать, ну, все делают сами, да. И тут бах, так сказать, на них падает этот инвестиционный проект, и они в какой-то момент обнаруживают, что вместо полей с одной стороны и леса с другой стороны, у них со всех сторон будет городская многоэтажная застройка.
От которой они убежали.
От которой они убежали. Слушайте, ну, некоторые граждане в таких ситуациях садятся на бульдозер, так сказать, и берут руки ружьё, да. Наши пока идут через судебные инстанции в надежде, что судебные инстанции их защитят. А так, в общем, всякие могут быть сюжеты. Народ сильно раздражен, тем более, что есть негативный опыт Славянки, уже построенной, да, где дома построили, дороги не построили, значит, и там образовалось такое гетто. Да. Кроме экологических соображений, там сразу только людей гораздо более прагматические, потому что в той же Славянке огромный уровень преступности бытовой, связанный с временным населением, строителями, никто их не считал, никто не регистрировал, так сказать, живут они там в условиях далеких от идеальных, такая благоприятная среда для криминала и бизнеса. Там полиция говорит, что они, в общем, дни и ночи проводят просто на регистрации преступлений в новостройках. Причем в Пушкине это все известно. Иллюзий ни у кого нет. В самом Кондакопшино люди жалуются, тут вот у нас стрельба чуть не из автомата, а полиция не приезжает. А мы что должны делать? И это, говорят, еще так ведь ничего не началось, никакая стройка не началась, так сказать, да? А что будет, когда начнется, когда вокруг нас вот будет, так сказать, там эти самые сотни и тысячи строительных рабочих, да? А вообще у нас сейчас дома открыты, так сказать.
Александр Карпов. 26 июня в Пушкине прошел согласованный митинг за сохранение парков Пушкина и Павловска, Кондакопшинского леса и Таицкого водовода. На митинг пришло около 400 человек. Выступали представители движения «Гражданин Пушкин», Пушкинского отделения КПРФ, Национал-демократической партии, движения «Ротфронт» и «Левый фронт». Организаторы выставили стенды с фотографиями и документами, доказывающими существование Кондакопшинского болота и его связь с гидросистемами исторических парков. На митинге выступила депутат Госдумы и кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от «Справедливой России» Оксана Дмитриева.
Когда за бесценок был куплен племенной совхоз, просто земля досталась собственнику за копейки, а теперь насильственным образом далее был изменен генеральный план, который прошел в законодательном собрании с перевесом в один голос, и на город будет обременение строительства инженерной и социальной инфраструктуры. И столько, сколько потребует строительство инженерной и социальной инфраструктуры, чтобы этот кусок земли в чистом поле действительно превратить в ту часть городской территории, нужно затратить столько средств, что нигде в городе ни детские сады, ни ремонта инженерной инфраструктуры, ни инженерных сетей, ни капитального ремонта жилья ничего не будет. То есть это просто подарить инвестору 30 миллиардов для того, чтобы он потом что-то построил, получив землю фактически за бесценок, и все это продавал по коммерческой цене. Все эти совершенно астрономические разговоры по поводу того, что там будет миллион жителей, 300 тысяч, 200 тысяч, это опять же все разговоры для того, чтобы навязать городу огромные финансовые расходы. Ну а в результате будет просто уничтожено экологическое, нарушен экологический баланс, потому что наступление на Кондопопшинское болото, на Таицкий водовод, на все остальные объекты экологии, экосистемы, которые необходимы для нормальной экологической ситуации в городе. То есть это еще одна афера, совершенно очень дорогостоящая, которая навязывается городу в ущерб интересам жителей, в ущерб финансовым интересам Санкт-Петербурга. Поэтому, естественно, этому нужно противостоять всеми силами, что мы и делаем на федеральном уровне, а наши депутаты в законодательном собрании. И очень важно мнение и позиция граждан. Потому что еще раз хочу подчеркнуть, что если город-спутник Южный не нужен городу Пушкину и Пушкинскому району, то всему остальному городу он точно не нужен.
Оксана Дмитриева. Слово писателю, соредактору журнала «Звезда» Андрею Арьеву.
Полтора века создавались эти дворцы, эти парки, то есть то, что никогда, нигде в пределах Северо-Запада никем создаться не могло ни при какой власти. Конечно, все это делалось для императоров, делалось подневольным трудом, но не в этом дело, это уже создано. И разрушить это можно не за полтора века, а за 15 дней. Точнее говоря, конечно, за полтора года, потому что одно дело утверждение планов, а другое дело их осуществление. Самое поразительное и самое ужасное то, что все это делается в тайне. Ужасно то, что какие-то неведомые фирмы, какие-то шведские, не шведские, что вообще само по себе уже безобразие, отчуждают от нас, ведь самое главное культурное наследие вот здесь, вот под Петербургом. И отчуждают каким-то совершенно хамским образом. Не сами дворцы разрушают или там выколупывают из стен что-то, а где-то якобы вдалеке, не имея никакого отношения вроде бы к Царскому селу, к городу Пушкино, всего-навсего какое-то там болото во благо нового города осушат, там построят замечательный новый город, и все будет прекрасно. И что якобы этого болота вообще не существует. Хотя оно, конечно, существует, и для этого достаточно просто туда прогуляться пешком, чтобы увидеть, что это такое. Но, тем не менее, на каких-то планах, в каких-то кабинетах все это как бы не существует. Что вот есть такая свободная пустая земля, на которой прекрасно построить можно новый город.
Правда, никто не сказал, зачем, да. И кому от этого будет польза.
Ну, видимо, строителям от этого будет польза, тем более, что это поблизости от Пушкина и в хорошем месте, и таким образом можно будет неплохо все это продать и даже, может быть, что-то построить вполне приятное. Но дело в том, что после этого строительства весь наш замечательный пушкинский и отчасти павловский ансамбль просто исчезнет, потому что без воды он не существует. Без воды это будет гнилое место, затянутое тиной. И вот тут уже как раз это место и превратится в болото, которое якобы не существует вот в этих обширных угодьях, которые питают все эти речки, Кузьминку, Славянку и все эти замечательные пруды, воспетые Пушкиным, Ломоносовым, Тютчевым, Вяземским и вплоть до самых современных поэтов в блестящих стихах. Все это будет уже несуществующим, дохлым, мертвым местом. Потом, конечно, после этого спохватятся, начнут говорить, что «ах, вот оттуда, туда-то можно было бы привезти, чего-нибудь начнут делать», но уже все однажды погибнувшее не восстанавливается в том блеске, в котором оно бывает в существующем натуральном виде. Реставрация есть реставрация, копии есть копии, а не подлинник.
Андрей Арьев. И в завершение слова руководителя общественной организации «Гражданин Пушкин» Александра Беляева.
Такая ситуация с болотами, она повсеместна. И эта проблема уже была поднята и нами, в том числе, и прецедент создан, что все болота в государстве нашем по водному кодексу это они должны защищаться, это федеральная собственность. Но мы в любом случае будем продолжать бороться, будем использовать все любые возможности, чтобы все-таки донести это, достучаться до власти и хотя бы начать корректировать. И, конечно, наша задача минимум – это спасти лес с болотом, минимум.
А максимум, чтобы вообще города не было?
Максимум, да, в том виде, в котором он представлен, а он даже не представлен в каком-то конечном виде, мы не согласны.
Кто против царскосельских лебедей? Можно ли спасти великие парки? И главное, хватит ли у нас на то гражданской воли? Или своим детям мы вскоре скажем: «Не ходи туда, деточка, там дурно пахнет, мы поленились защитить красоту». Передачу подготовила Татьяна Вольская. Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Вторая наша тема сегодня – учителя. Гость пражской студии – филолог, поэт, переводчик Михаил Мейлах, профессор Страсбургского университета.
Вы знаете, Цветаева, как это ни странно покажется, сегодня гордилась тем, что она родилась в профессорской семье. Такой же случай был с нашей коровой. Хотя отец мой, в общем, был скорее советским ученым, стоял в основном на официальных позициях, что не мешало ему написать несколько интересных и вполне полноценных работ. Тем не менее, это было очень важно. Я постоянно видел в доме замечательных людей, таких как Эйхенбаум или Шкловский, и все это оставляло какой-то след. Тем не менее, когда я оканчивал школу, я был очень увлечен театром и кино. Вот так наивно мне казалось, что я могу стать Феллини. И тогда мои родители придумали такой ход. Вдруг раздается телефонный звонок, и лично меня зовет к телефону обожаемый мной Ираклий Андроников. И полчаса со мной разговаривает о том, что он был бы ничем, если бы он не кончил филологический факультет. И все его байки и рассказы ничего бы не стоили. Ну, вот это заставило меня призадуматься. И в это время еще приезжает театр Мари Бель. Это последняя великая трагическая актриса Франции. Еще с этим старым напевным стилем, который сегодня и невозможен, и просто его нет. И вот я, забыв все на свете, слушал Россина в ее исполнении. И решил поступить на филологический факультет. А куда? Меня очень интересовала Япония. Но в тот год набирали историков, а школа выработала во мне такое отвращение к истории, что я туда не пошел. И вот под влиянием Мари Белли французского театра я пошел на романское отделение. У меня был французский язык, и поэтому первые два года это была невероятная скука, потому что, как говорил один филолог-классик, Аристид Иванович Довотур, он говорил, что высшее образование на филологическом факультете сразу начинают получать только русисты, потому что им не надо изучать азы языка, что не значит, что они знают русский язык в совершенстве. И было это очень скучно, и я стал учиться параллельно на классическом отделении. А с третьего курса стало очень интересно учиться и на романском. Дело в том, что великих ученых в это время уже не было. Старой закалки, вот таких, как старые академики, но были их ученики, а это совсем немало. Это были прекрасные специалисты в своих областях.
А кто, интересно, это был?
Был Ананья Самойлович Бобович, который знал все романские языки, великолепно знал обе латыни, и классическую, и народную. Была и есть Маргарита Константиновна Сабанеева, которая вот преподавала как бы скучный предмет историю языка. Но она нам сказала: вот если дать себе труд и выучить фонетические изменения, тогда будет интересно. Что и произошло. Риизов человек, в общем, скорее не очень приятный и странноватый. Кончил он в сумасшедшем доме, но я помню его блестящий семинар по Стендалю и Флоберу.
Скажите, пожалуйста, как получилось так, что вот вы упомянули интерес к античности, интерес к французской филологии, к литературе, но ведь вы прославились именно как исследователь литературы русской, литературы, так сказать, позднесеребряного века, его отрогов этого серебряного века, да, прежде всего, как исследователь абелиутского круга. Каким образом вот возник этот путь от французской и античной филологии к филологии русской? Что этому способствовало? Или, может быть, кто из людей этому способствовал?
Этому способствовала моя сестра, которая была доброй феей во многих отношениях для меня. Она была замужем за музыковедом Генрихом Орловым. Генрих Орлов, он известен своей книгой о Шостаковиче, а вот недавно издали его большую книгу, так сказать, теоретическую книгу о музыке и итогах жизни, может быть. Он был учеником Михаила Друзкина, замечательного музыковеда, в молодости пианиста. Вот видите, такой получается сказочный сюжет немножко. А у него был брат Яков Друзкин, человек, который вел очень замкнутую, почти монашескую жизнь, и который был не только другом Введенского и Хармса, но и сохранил архив, который он во время блокады, вот уже обессилевший человек, после ареста Хармса пошел к нему на квартиру и унес все бумаги. И архив Введенского был тоже у Хармса, не архив, а, собственно, его произведение. Архивов они вообще, так сказать, не очень увлекались, да и время было не то. Почти все, что осталось Введенского, тоже оттуда. И вот он это возил с собой в эвакуацию. Летом, когда уезжал на дачу, все возил с собой. Это была главная для него драгоценность, при том, что он сам очень интересный, выдающийся философ. И вот он не притрагивался к этому архиву 15 лет после войны, надеясь все-таки, что они вернутся. Никто не вернулся, конечно, и вот тогда он начал немножко их разбирать, и вот когда я с ним познакомился, он стал мне читать Введенского. Он прочитал мне элегию Введенского, которая произвела на меня такое впечатление, что я не знал, плакать или смеяться. Потом Потец, который меня совершенно ошеломил. И вот так получилось, что в это время еще расцветала тартусская школа Лотмана. И Гарик Суперфин, который вот в этих стенах в свое время работал, он пригласил меня на студенческую конференцию в Тарту, где я сделал вот первый доклад о Введенском, и два даже доклада о Введенском и о Хармсе, и первая публикация их после войны была именно в этих каких-то ротопринтных, маленьким тиражом изданных материалах студенческой конференции. Ну и потом я так увлекся этим, что стал работать, перепечатывать эти рукописи, и в конце концов выпустил еще в советские годы двухтомник Введенского в Америке и
в издательстве Ардисе,
и в маленьком издательстве Капрессе четыре тома Хармса.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, если можно, хотя бы несколько слов об этом совершенно легендарном по непроницаемости издательстве Капресс. Кто-то его расшифровывает как Кавкапресс.
Кавкапресс, действительно.
Что за всем этим стоит? Кто его
держал? За этим стоит один единственный замечательный человек, энтузиаст, который, собственно, вкладывал те немногие деньги, которые у него были, и свое время для того, чтобы издавать Олейникова, Хармса, то, что не печатается в России, то, что ему близко и нравится. Оно существовало не очень долго. И
как звали этого энтузиаста?
Бедная моя голова. Я даже такие дорогие для меня имена, вот которые я редко употребляю, ну, потом всплывет. Больт. По-моему, он чешского происхождения, и потом из Бремена, где он жил и издавал эти книги после перестройки, после, не знаю, как это называть, освобождением или независимости Чехии, он уехал, нет, может быть, в Словакию.
Михаил Борисович, а имели ли книги издательства Капресс какое-то хождение в Советском Союзе, и насколько?
Знаете, имели, как ни странно. Как ни странно, имели, но, может быть, не столько сами книги, сколько их перепечатки. Занавес-то железный был все-таки с дырками.
В обе стороны.
Да.
И в то время, когда вы увлеклись Введенским и Абериотами, насколько был широк круг людей, которым были доступны эти архивные, так сказать, тексты, потому что в основном на 99% все это было не опубликовано. Вот как можно себе представить то поле, на котором вы действовали? Вам нужен был какой-то комментарий. К кому вы обращались, кроме самого Друскина? Вы должны были выверить какие-то тексты, с чем-то, может быть, сопоставить. Какие шаги вы для этого предпринимали?
Ну, знаете, это обычная филологическая работа. Сначала текстологическая, потом какой-то реальный комментарий, так сказать. Для этого не требовались какие-то невероятные архивные разыскания, потому что весь архив был сосредоточен у Друскина. Почти весь.
То есть, скажем, Москва или Харьков? Нет,
конечно,
не давали в этом...
Конечно, я обошел все архивы, а в Харькове была еще жива вдова Введенского, но у нее почти ничего не сохранилось, только чуть-чуть, но несколько важных текстов, два текста.
Оцените, пожалуйста, вот этот ардисовский двухтомник с точки зрения текстологической и с точки зрения полноты, чтобы наши слушатели представляли себе, чего вы смогли добиться вот тогда на рубеже 70-х и 80-х годов. Насколько они полны?
Фактически с тех пор прибавилось очень мало, буквально 2-3 текста.
Издательская, эдиционная драма Введенского немножко известна в кругах тех, кто вообще интересуется историей и литературой. В чем там суть, Михаил Борисович?
К сожалению, и с Введенским, и с Хармсом произошли очень печальные вещи. И здесь придется назвать печальной памяти имя Глоцера. Конечно же, маньяка.
В хорошем смысле или в патологическом?
К сожалению, в патологическом. Глоцер говорил, что он не смог поступить на филологический факультет из-за пятого пункта. Это было в годы космополитизма. И он кончал юридический факультет. Но вот он утверждает, что он природный филолог, чего, надо сказать, не наблюдается. Как-то филологических достижений очень мало, зато сутяжнических бесконечное количество. И вот у него, так сказать, метод был всегда один и тот же. Он каким-то образом втирался к наследникам, а я бы вообще наследников хоронил вместе, так сказать, с покойным автором, как раньше хоронили вождя с его конями, с его вдовами, с его рабынями, потому что вред от них, конечно, неописуемый. Сначала он проник единственному оставшемуся в живых после смерти вдовы, после смерти старшего сына, пасынку Введенского, каким-то образом его охмурил настолько, что тот 17 лет, то есть не тот, а Глоцер, управляя им, 17 лет не давал переиздать Введенского, а я ведь к тому времени, в годы перестройки, тоже все это было на одном энтузиазме, совершенно разумеется, бесплатно. Я вообще говорю здесь, так сказать, о платности-бесплатности только в той связи, что Глоцер при этом сумел ему вбить в голову, что мы получаем миллионы, а ему ничего не даем. Хотя я думаю, что, ну, это само собой очевидно. На желтой бумаге было издано, на бумагу, по-моему, ворованная где-то была. Что-то невероятное. Ну, представляете, в 92-м или 93-м году издать Введенского. Потом какие-то идиотские обиды, кому прислали экземпляр, кому не прислали экземпляр. Причем главная обида, что я не прислал экземпляр еще ардисовский. А как я его послал бы? По почте. Это было перед моим арестом. Вышел первый том, а второй, когда я сидел. Какие посылки и вообще о чем речь? Какое это имеет значение? Короче говоря, 17 лет Введенского не издавали.
Этого добился, к сожалению, Владимир Глоцер, который убедил пасынка.
Зомбировал, я бы сказал.
И этот пасынок был правонаследником, правда?
Он был и есть действительно реальным и законным правонаследником.
И этот правонаследник наложил вето на все издания в стране Введенского, так?
Ну, я думаю, что он не управлял этим просто. Он дал доверенность Глоцеру, а тот делал, что хотел.
А сам Глоцер в эти 17 лет издавал Введенского?
Да ни черта.
А почему?
Ну, это называется известный феномен «собака на сене». Да он не в состоянии был просто это делать. Я должен сказать, что он кое-что сделал в смысле, ну, такая какая-то, это немножко подозрительная деятельность, все это. От него остался замечательный архив, которого, правда, никто не видел, но просто известно, что там есть. Но это все метод, так сказать, нападения на наследников и вдов. Так или иначе, вот прошло 17 лет. И дальше начинаются какие-то невероятные интриги, в результате которых издает Введенского кто? Певица по имени Умка, она же Аня Герасимова. Ну, когда-то она занималась филологией, когда-то занималась Хармсом. Кстати, выпустила когда-то неплохую книгу прозы Хармса. Ну, не филолог она, ну что тут поделать?
Вы имеете в виду книгу, названную «Всё»?
Да? Названную «Всё» и еще в издательстве «Вита Нова» тоже еще одно «Усё». Ну, все это, все довольно небрежно, довольно... Ну, что я буду говорить? Об этом Морев написал довольно подробно.
Но поскольку вы гость нашей программы, да, а не Глеб Морев, нам и нашим слушателям, я уверен, хотелось бы узнать от главного специалиста.
Ну, не очень приятно об этом говорить, но, понимаете, это изобретение велосипеда, это глупо. Кто тут будет разбирать, что откуда, что передрано из более ранних изданий, что нет. Полкниги занимают воспоминания пасынка Бориса Викторова, конечно, очень интересные в своем роде, но все-таки это не Введенский. Какая-то хаотическая, в общем, книга.
Скажите, а что сейчас мешает вам подготовить высокого качества издания Александра Ивановича?
Вот мешают эти две книги. Например, издательство «Гелея», которое издало новый дополненный вариант американского двухтомника в эти перестроечные годы. Сергей Кудрявцев, директор, и его душа. Он просто говорит, что ну, нельзя после двух изданий издавать еще третье, и оно не раскупится экономически, не знаю как. Может быть, удастся издать в малой серии «Библиотеки поэта». Но все это совершенно неизвестно, даст ли теперь пасынок, особенно после того, как что я сейчас говорю, даст ли Борис Викторов разрешение. Вообще странно, что наследники, так сказать, занимаются вопросами о том, кому что делать. По-моему, это издательство должно делать предложение, мотивировать. Ну, надеюсь, все-таки, что что-нибудь получится. Но с Хармсом-то еще хуже.
А что с Хармсом?
О, с Хармсом был такой Валерий Сажин, который работал в публичной библиотеке, в архиве. Был он очень милый человек, всем помогал. Помогал работать, когда нужно было получить какие-то фонды, которые там, скажем, выдавались с трудом или не выдавались. Все было прекрасно, пока он тоже не решил, что он филолог. И он издал такое собрание сочинений Хармса, что это запредельно. Это запредельно. Во-первых, он выдумал какие-то новые подходы, как он выражается, в текстологии. Тогда уж новые подходы к текстологии. А подход очень простой. Как пишется, так и слышится. Как слышится, так и пишется. Дело в том, что Хармса это все знали и посмеивались. Но есть люди, которые, так сказать, орфографией не владеют. Хармс, делая хорошую мину при плохой игре, говорил, что так пишется в моем написании. Что он писал «Марков» и так далее. Значит, Сажин решил, что это великий, так сказать, абериутский прием, и стал так все это и издавать. Еще хуже, что ему во всем мерещатся какие-то знаки и символы. Он прочел, наверное, «Папюса» и еще пару каких-нибудь книг мистических, значит, все расшифровывается только с точки зрения высшей премудрости, что безумно глупо. Ну, в общем, немножко напоминает, так сказать, блаженной памяти лысенковские методы или вот лебеди, как ее звали, которая жизнь из яичного белка как-то получала. В общем, это чисто советские были какие-то вот новые открытия, которые ничего не стоили, и наоборот, так сказать, стремились отменить настоящую науку, в которой эти люди ни черта не смыслили. В общем, любой из этих томов – это, так сказать, материал для гомерического хохота. Если у кого-то плохое настроение, можно, вот, так сказать, его раскрыть и повеселиться.
Михаил Борисович, что из сделанного за жизнь, простите, что я уже предлагаю вам подводить итоги, но все-таки, что из сделанного, к чему больше лежит душа, что любимое из ваших книжек?
Вы знаете, когда я был в лагере, когда я был в зоне, у меня есть одно стихотворение, которое кончается такой строфой: «Минута, и раздвинут во времени щель трубадуры и абериуты». Хармс, Веденский, Арнаут, Даниэль. Арнаут Даниэль – это очень замечательный трубадур. Трубадуры и абериуты.
Учителя Михаила Мейлоха. И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».